Добрый день, уважаемые зрители канала «Тактик Медиа». Сегодня у нас в гостях Алексей Волков. Приветствую, Алексей.
Приветствую.
Мы продолжаем разговор о Ржевской битве и о следующем ее эпизоде. Алексей, давай мы суммаризируем прошлую нашу передачу, да? И, так сказать, подведем к тому, о чем мы будем рассказывать сегодня.
Ну, мы с тобой остановились на том, что наши захватили Знаменский плацдарм.
Итак, у нас август 42-го
года. Это конец августа 42-го года, когда части 30-й армии вышли на берег реки Волги в районе Знаменского, разъединили ударом 6-й армейский корпус на две части. Одна часть ушла в сторону Ржева, не обороняла сам город, а вторая часть в составе 187-й пехотной дивизии осталась на северном берегу в районе Новокоростелёва, так называемый Новокоростелёвский плацдарм.
И сегодня мы, собственно, будем разговаривать о судьбе этого немецкого плацдарма на... У нас какой получается? Восточный берег
Волги? Это получается северный берег.
Северный берег Волги.
Реки Волга, если смотреть, это получается левый. Левый берег.
На левом берегу.
Да, хорошо. На левом берегу. На левом берегу. Ну, как мы с тобой уже говорили. Ну, смотри, образовался этот плацдарм, да? Вот. Значит, 187-я пехотная дивизия осталась на вот этом северном берегу. Угу. И своим, даже своим присутствием, как ты вот видишь, вот, да, вот по расстановке сил, нависала над тылами 30-й армии, что не могло не сказываться, значит, на действиях армии.
Ну, то есть, собственно говоря, когда она штурмовала Знаменский плацдарм, пыталась его развить, да? Фактически Коростелёвский плацдарм мешал, ну,
мешал.
Мог, по крайней мере, помешать, или, скорее всего, даже мешал.
Этому. Мешал. Немцы производили оттуда тоже контратаки, как ты сам понимаешь, им этот вот плацдарм хотел соединить обратно с Ржевской группировкой, ну, потому что два плацдарма, да, сам в Ржеве и вот этот вот. Надо как бы обои снабжать, об обоих, так сказать, заботиться, да, скажем так. Вот. Соответственно, нашим, которые шли в атаку на Ржев, иметь за спиной вот этих вот 187-ю пехотную дивизию, ну, прям-таки доставляло, можно сказать, дискомфорт. Вот, потому что все время ждали удара со стороны этой 187-й дивизии именно в тыл своим частям. Да? Плюс, вот помнишь, я тебе рассказывал, и вам, дорогие зрители, рассказывал про те самые желтые танки, да? Ага. Вот, которые как бы вот все видели, все прекрасно знали, то, что вот желтые танки, к чему я это говорю? Наша разведка, про которую я тоже уже упоминал в предыдущем ролике, ничтожно не сомневаясь, доложила, что здесь находится ажник целая танковая дивизия СС «Африка».
На плацдарме.
Вот. Рядом с плацдармом. Рядом. Где-то там полозья, это значит, короче говоря, вот на этих желтых танках, ну, потому что они желтые, да, Африка, а кто же, как не эсэсовцы, там могут быть. Естественно, только танковая дивизия СС. Вот, в полном составе. И вот ждали удара этих танковой дивизии.
Ну, и в том числе ожидали его с плацдарма.
Да, конечно. Тем более, то, что вот оставшиеся танки, про которые я говорил, да, вот из рота Зельбертихель, да, они были перекинуты именно на этот плацдарм. Правда, их было всего 5 штук. Вот. Ну, своим грохотом и лязгом создавали, значит, видимость того, что, да, действительно, танковые части здесь есть, танковых частей может быть очень много, и, значит, танковые части вполне могут нанести удар нашим в тыл.
Скажи мне, пожалуйста, какой был у немцев наряд сил на этом плацдарме реально?
Ну, давай мы сейчас остановимся с тобой, значит, на конце августа, начале сентября, да, потому что наряд сил там, ну, постоянно менялся. Да. Значит, с севера, со стороны Волги, оборону держал 173-й пехотный полк в составе двух батальонов. Два батальона, значит, усиленные третьим батальоном 471-го пехотного полка. А сосед с... Право. У них был 185-й пехотный полк.
Два полных батальона, то есть это...
Два батальона, ну как полные.
Сколько у нас получается? Где-то 1500 человек, да?
Ты знаешь, у меня это описано, я тебе могу сейчас даже цифры-то назвать, на самом деле. Я пользуюсь данными, мы сделали в свое время с Ростиславом Макаренко очень интересный разбор этого эпизода. Угу. На Варспоте, в принципе, кто захочет, может ознакомиться. Вот, Коростелёвский
плацдарм. Ну, ссылочку мы дадим на статью. Внизу в описании к видео будет ссылка на статью.
Да, значит, 173-й пехотный полк. Значит, списочным составом у них было, значит, офицеров 35 человек, унтер-офицеров 26 человек, рядового состава, это боевого именно, 266, а всего 1387 человек, да? Угу. Вот. 185-й пехотный полк. По списку 1222 человека, боевого состава 791 человек.
Ну, то есть, это практически полнокровные, два батальона.
Полнокровные два батальона. С севера от Волги оборонялся 173-й пехотный полк в составе двух батальонов, усиленный 3-м батальоном из 471-го пехотного полка.
Ну, по факту это два батальона, получается. Ну, 1400 факту, человек.
Да, два батальона, два полных батальона. Угу. Вот. Занимали они примерно где-то 7,5 километров.
Вот. Ого.
Да, да, да. Очень большой промежуток.
Ничего себе.
Но, я тебе так скажу, основной упор был сделан у немцев вообще, как бы, да, вот, ну, или давай сначала закончим с полками.
Давай, да? с полками.
Значит, следующий, значит, с правого фланга у них занимал 185-й пехотный полк, что тоже, ну, тоже из двух, значит, батальонов, да.
И тоже примерно такого же списочного состава.
Да, абсолютно, практически все идентично. Ну, там может быть разница, там, знаешь, там 100-200 человек, ну, примерно, угу. Плюс-минус. Угу. И, значит, третий оборонялся левее 185-го уже к Знаменскому плацу. Дарму, да, это 233-й пехотный полк из 106-й пехотной дивизии. Это именно вот эта манера модуля нарезать вот эти боевые группы. Угу. Вот 187-й был отведен на южный берег реки Волга, где, значит, отдыхал и своим одним батальоном противостоял нашим на Знаменском плацдарме. Угу. Да. Периодически их туда подбрасывали. Ну, такой вот отдых у них был замечательный. Угу. На чем же строилась немецкая оборона? Ну, как бы, понимаешь, там получается где-то общих сил вот на этом плацдарме было в районе 8-7 тысяч человек немцев.
Размер плацдарма примерно?
Примерно, ну, так скажем, 30 квадратных километров, наверное, так получилось.
Ну, то есть, ну, по фронту...
Может быть, 20.
По фронту получается 25. Километров 10.
Да, да,
и в глубину. Глубину километров 7.
И в глубину,
7.
Да, где-то так. Угу. Примерно, приблизительно. Весь, вся немецкая оборона строилась в основном на чем? На артиллерии, на пулеметах. Артсистемы. Я думаю, что надо будет обязательно назвать. Да, вот, и количество, и, так сказать, качество. Это то, что и касается именно вот на северном берегу реки Волга. То, что вот на самом плацдарме было. Угу. Не считая того, что могло поддерживать немцев с южного берега реки Волги. Тяжелая артсистема 210-миллиметровки Мойрзера. Вот, 21 легкая полевая гаубица, 105-миллиметровка вот на этот участок. А две наши трофейки, пушки, 122-миллиметровые пушки гаубицы, да, вот. Потом, значит, три 150-миллиметровые в 4-м тяжелом дивизионе полкова, вот. Две из них периодически были у них немцы неисправны, чинили, чинили взад-вперед, никак не могли починить. Значит, три 100-миллиметровые пушки, СК-18. И еще 11 приданных гаубиц из 177-го артполка. Это 105-миллиметровки.
То есть... Серьезно готовы?
Мягко говоря, да. Ну, вот.
Так, помимо учитывая, этого, что фактически она могла из там, условно, центра плацдарма
прострелить. Артем, в принципе, могу ну, потом карты дам, переключу, да, покажу.
Где то он. Есть, она, они вот здесь вот базировались
в центре? Вот в основном по фронту. Ну, то есть, плюс там уже еще могли маневрировать, да, как ты видишь, сам здесь дороги позволяли, да, перевозить немцам, перемещать с позиции на позицию. Да и, в принципе, и сам плацдарм, любые атаки перекрывался артиллерийским огнем с разных точек. Плюс к тому же, вся немецкая оборона полевая строилась на пулеметах. Пулеметов было овер до хрена у немцев. Вот на этот весь участок. Вот, где-то примерно у, значит, 185-го полка, находящегося в центре, это было в районе 100 пулеметов. Вот, из них где-то 70 тяжелых, 70 отставить легких и 30 тяжелых пулеметов. Ну, там, понятно, в принципе, станки.
Станки разные.
На разных станках. Но все, ну, как бы, ну, вот. У 173-го пехотного полка порядка, значит, 40 легких и 20 тяжелых пулеметов. Да. Из них, значит, было, из них наши Максимы, ну, порядка там 5-6, немного 5-6, плюс к тому же и Гочкисы. Ну, тоже порядка 10 Гочкисов. Это к тому, что вот говорят, вот там немцы там скрывали данные о пулеметах. Ничего не скрывали. Откровенно пишут, что да, вот русские трофейные пулеметы, русские трофейные гаубицы, вот, русские трофейные 45-миллиметровые орудия. Сейчас мы с тобой тоже посмотрим. Ну, вот. Давай теперь перейдем к расстановке сил по нашим.
Угу. Давай по нашим, да, посмотрим.
Вот, значит, север. Угу. Со стороны реки Кокша. кто же располагался. Это была вновь образованная 39-я армия. Образовалась она, ну, образовали ее, дай бог в памяти, 7 августа 1942 года вот, на основе 58-й резервной армии, да, включив в нее части из самой 58-й, ну, которые там проходили обучение, прочие разности, присланные спецпереформирования. И плюс к тому же включили части 30-й армии, которые находились вот на этом участке довольно-таки продолжительное время. Это 30, ну, значит, опять же, пойдем от берега Волги и к Ржеву. Угу. Это 348-я стрелковая дивизия, потом ее был сосед 111-я, 243-я стрелковая дивизия, и ниже уже пошла 132-я бригада, которую подбросили в середине августа, отставить в середине сентября месяца, и 16-я гвардейская с полком, ну, по полку 16-я гвардейская и 379-я.
Но, судя по карте, немцы были в курсе, кто против них.
В курсе не то слово. В курсе они, слушай... Ну, это мы сейчас с тобой разберем. Угу. Момент немецкой разведки. Вот.
Значит, они были полнокровные к тому моменту или все-таки вот уже тут, участвовали
понимаешь,
в боях?
Понимаешь, тут интересно, такой опять, вот давай, интересный момент. 348-я понесла за август страшные потери, штурмуя вот эти участки 173-й и 185-й.
А 173-й и 185-й так и стояли здесь
так
уже?
Так стояли. Сначала, значит, сначала...
Слушай, фактически с апреля...
Нет, не с апреля. Они поменялись в конце июня, в начале июня. Когда 26-й пехотная дивизия отвели.
Но имеется в виду, что фронт...
Весь август месяц они здесь
здесь фронт стоял,
да,
как, стоял, сказать, как он стоял недвижимо.
Зимой 42-го,
так он, собственно, здесь в апреле.
Ну, в апреле,
вот,
да.
Здесь находился, вот если взять километров 15 севернее Волги, находился Тимунцевский плацдарм, очень интересное такое место, образованное немцами в 24-26 апреля 42-го года, путем того, что 348-я, она занимала вот, до Старого Коростелева, да, участок. Тут был наш плацдарм. Вот, поначалу. Откуда мы, в принципе, планировали наступать на Ржев еще весной. И, вернее, даже не то, что планировали, а пытались. Ну, ладно, господи. Короче говоря, к чему я это рассказываю? Ударили немцы, используя 4 танка из 1-й танковой дивизии и 2 батальона. 348-я дрогнула и побежала. И убежала Ажник за Кукшу. Угу. Вот. И немцы на ее плечах ворвались с Тимонцева, сделав плацдарм, которые наши долго, упорно и нудно, и кроваво хотели, значит, убрать. Ничего у них не получалось. Вся вот эта немецкая оборона, 173-я пехотная дивизия, основывалась на высоте Груша. Подожди, значит, у нас что получается? Что фактически вот это, так сказать, вот этот плацдарм существовал все летние бои. И у немцев было...
Как... Весенне-летний даже.
Весенне-летний. И у них, у немцев было... большая возможность его укрепить.
С чем они наверняка воспользовались?
Воспользовались, да, ну, ура, воспользовались. Потому что, опять же, все вот эта линия передняя была, значит, дзоты. Угу. Колючая проволока где-то в 3, где-то в 6 колов. Минные поля сплошные, пристреленные пулеметами, значит, позиции, на которых наши вот периодически выкатывали, да, и, значит, и клались там. Угу. Причем немцы, опять же, очень хитро так, ну, наверное, так, тактика немецких войск основана была на том, что положить пулеметами, добить артиллерии около колючей проволоки. Ну, да.
Скажи мне, пожалуйста,
Первой мировой войны,
значит, еще... получается, что, значит, наши противостоящие мы не закончили по их, так скажем, мы не закончили по их состоянию, насколько они были полнокровны к моменту августовских боев. Расскажи.
Ну что,
вот 300.
173-я.
Нет, наша. Вот.
А, 348-я.
Знаешь, давай остановимся на том, что 39-я вот образовалась, 39-я армия, да, сходила, вот она в августе там в атаке, все, положила там кучу народу из 348-й стрелковой дивизии, на этом успокоилась. Ну, в принципе, ей никто из задачи-то особо-то ударить-то особо, ну, как бы отвлечь противника, чем она и занималась, но отвлекала, да, что у нее осталось там 120 активных штыков 348-й дивизии. Когда образовалась вот эта 39-я армия, пришел очень такой интересный командир у нее. Зыгин. Угу. Товарищ Зыгин, сейчас зачитаю про него, Алексей Иванович, 1896 года рождения, очень такой интересный
46
мужичок.
46 лет.
Да, 46
лет. Наш ровесник.
Да, участник Первой мировой войны, угу. Командовал там ротой. Потом, значит, ну, перешел на сторону, естественно, РКК, вот, занимал различные должности. В 27-м году получил орден боевого красного знамени. В 38-м, конечно, его куда? Ну, конечно, в лагеря. Угу. Ну, а как?
Ну, бывало по-разному. Хорошо.
Ну, вот.
Хорошо.
Конкретно с ним, да, получилось, как получилось. Да. Ну, вышел. Освободили в 1939 году. Командовал в 174-й дивизии, которая отличилась в боях в июле 41-го года. Слушай, ну вообще такой героический, ну, мужик на самом деле. Вот он попал в его дивизии, попал в окружение. Вот он с части дивизии вышел. Когда узнал, что еще большая часть осталась в тылу у немцев, обратно, значит, ушел туда, возглавил вот эту оставшуюся часть и вывел их всех через немецкие порядки. Причем вывел всю свою артиллерию, то есть вообще не потеряв ни единую, значит, пушки, да, и еще большую часть, значит, автомобилей. За что был удостоен уже в августе 41-го года орденом Ленина. Показатель. Угу. Очень интересный человек. В общем, им и была в середине сентября разработана вот операция по ликвидации вот этого вот Коростелевского плацдарма. Для этого он выбил из Калининского фронта 380-ю полнокровную дивизию. И плюс ему еще подкинули 114-ю стрелковую бригаду. 114-я стрелковая бригада, она, в отличие от 380-й, участвовала в августовских боях, понесла тяжелейшие потери и была отведена на переформировку. Ну, пополнила личным составом до 5000 человек. В 380-й, только что присланные, сформированные, было порядка 13 тысяч человек.
То есть, мы говорим про личный состав, то превосходствуясь, то есть, условно, на плацдарме немцами оборонялось примерно 6-7 тысяч, да? А противостояло им порядка...
23 тысячи.
Да. Из них боевого состава... Плюс один к трем как раз...
Да, боевого состава, наверное, 1015 наших получается.
А что у нас артиллерийская группировка?
Вот, с артиллерийской группировкой... Ну что? Так, тоже сейчас тебе скажу. Есть у меня данные по ней. Ты знаешь, на самом деле, как бы артиллерия это наша была представлена достаточно хорошо и полно. Так, слушай, вот, пошло. Полевых орудий у нас было на участке вот этого вот на этом участке 203. Вот. Противотанковых пушек 81, потом немецких я коснусь еще.
Полевые, в данном случае, мы имеем в виду полевых, полковые дивизионные,
да, 76-миллиметровки. Вот. Минометов 502, это всех, это 50, 82 и 120-миллиметровок. Да? И плюс тяжелых артсистем, ну, калибров от 120 до 152, вот, порядка 80 орудий.
Ну, очень неплохо.
Да, и еще немаловажный момент. Сосредоточена группа, вот они, которые минометы, это еще и «Катюш», вот, которым впоследствии-то и сыграла решающая роль в прорыве немецкой обороны. Вот. Немцы, понимая прекрасно то, что наши будут срезать этот выступ, ну, сама конфигурация говорила за то, что... Ну, не оставят они его в покое. Ну, никак не оставят, да?
Ну, понятно, угрожают.
Угрожает, да, да, угрожает.
Ты хотел еще, знаешь, что сказать? Да. Ты хотел про разведку немецкую. Я просто смотрю на карту и понимаю, что у немцев было четкое представление о всех частях и примерно...
Понимаешь, ну, вот эта вот подготовка к операции, да, вот когда перемещение 380-й, 114-й стрелковых бригад, смещение 132-й стрелковой бригады, уплотнение, значит, сил под... Ну, наши же еще 80 танков подбросили из 4 танковых бригадах, да? Причем разномастных, то, ну, там 196-й танковой бригаде, допустим, были «Матильды», в 81-й танковой бригаде «КВшки», ну, в основном 34-ки, конечно. Плюс вот это вкрапление «Матильд», плюс 153-я танковая бригада имела 5 американских М3Л и М3С, да? Ли и Стюарты. Вот. И, конечно, от этого, ну, вот это сосредоточение силы у немцев не оставило их в спокойствии. Ну что, решили, значит, провести разведку. Вот. Не как нашу разведку боем, как обычно, да, а поиск. И ты знаешь, что тут самый интересный момент? Наверное, это один из единственных таких случаев, ну, один из немногих, вернее, случаев, когда немецкой разведке крупно повезло. Вдруг неожиданно они попали на нашу регосценировочную группу офицерскую. Да, из 114-й стрелковой бригады. А берут в плен капитана, командир батальона, капитан Баркевич. Вот сейчас коснусь этого момента. Ну, в общем, он начинает... Ну, 26-го в плен берут.
Августа,
да. Угу. Нет, отставить какого? Сентября. 26 сентября. Вот, Артем. 26 сентября. 28-го он дает показания, как раз забегая вперед, когда был плацдарм-то уже все срезан. До этого молчал, ничего не знаю. Очень интересный, понимаешь, и очень такой интересный момент.
Он держался два дня.
А непонятно, что это за офицер. Вот. Остановимся на нем, так сказать, поподробнее. Потому что, ну вот, понимаешь, как бы непонятно. Вот мы с Ростиславом бились, так и не поняли, кто это, чего это и зачем вообще, кто это такой-то был. Вот. У немцев вопросники, да, конкретно, ну, назовут, капитан Баркевич. Угу. Ты там 1906 года рождения, вот командир батальона 114-й стрелковой бригады. Так называют, значит, начальник политотдела. Иванов. Ну, не было такого в бригаде. Иванова, да? Спрашивает его, а кто фамилия командира бригады, да? Точка Красноштанов. Вот. Я не знаю. Потом, значит, ну, сосредоточение сил, вроде все называют, все правильно, все хорошо, да? Ну, это уже 28 число, какое-то там назови, не назови, да? Какая разница? Ну, уже.
А, так вроде началась 27-го.
Операция, да, 27-го. Ну, вот. Ну, ну, ладно, хорошо. Так нет пропавших без вести Барткевичей и командиров батальона в 114-й бригаде, понимаешь? Ну, нет их. Ну, то есть, как бы есть командир батальона автоматчиков, погибший совместно с еще там офицерами, да, и сержантами в один день, которые проведены в УБД, как погибшие во время немецкой бомбежки. Такое вот у нас, опять же, закралось с Ростиславом чувство, что наши, проводя вот эту регистрировку, да, попали на немцев. Немцы, значит, захватили вот его, вот Барткевича. Как бы Барткевича. Ну, потому что я не знаю, кто это такой. Угу. Давай его называть. Ну, назвался Барткевичем. Барткевич.
Ну, захватили капитана.
Захватили его капитана этого, да, в плен. Наши докладывать в штаб не стали. Ну, потому что, сам понимаешь, сейчас доложи начало операции. Да все. Алис Гимах.
Да.
И зашагает тачка Красноштанова. Ну, куда? Ну, куда? Понятно.
Да.
В особый отдел.
В трибунал.
Да. Вот, получите, распишитесь. А тем более, что он сам бывший НКВД. И прекрасно понимал.
Что шансов у него нет.
Да, что вот лучше сделать вид, что их накрыло, значит, бомбой со штуки. Со штук, вернее. Чем говорить о том, что вот эта разведгруппа пропала. Вот. Ну, подготовку немцы скрыли.
Ну, то есть, скорее всего, капитан Баркевич на самом деле это...
Неизвестно кто.
Неизвестно
кто. Я не знаю, Артем. Ну, не знаю. Вот. Дело в чем, у него есть документы в УБД, понимаешь, он как бы проходит военнопленным, все в лагере, все хорошо. И после войны он уезжает домой, после фильтрации. Кто это был? Вот. Ну, то есть, он фильтрационный лагерь прошел, все, Барткевич, да, да,
то есть,
да,
хорошо. Был такой Барткевич?
Был такой Барткевич Антон, все хорошо, все замечательно. Кто это такой, что это такое, откуда он взялся, куда он уехал, непонятно. Это к тому, что вот у нас там, вот, там НКВД так вот через игольное ушко пропускал. Ну, вот же, яркий пример, да, кто такой, чего такой, куда его НКВД пропустил, ну, вот, все,
хорошо. Непонятно. То есть, немцам повезло, да не повезло?
Ну, повезло, да не повезло, да, помимо всего прочего, еще там несколько перебежчиков было, ну, которые, в принципе, как бы насторожили, помимо увиденного, то, что происходит, да, ну, вот эту вот подготовку к операции. Вот, и, ну, еще и рассказали, все там, что знали. Ну, солдаты-сержанты знали они немного, но все равно.
Угу.
Заставили поставить, ну, поставили немцев на уши, скажем так, да. Начали они, значит, ну, подбрасывать резервы. А какие резервы? Вот, в районе, значит, станции Манчалова находилось 6 мардеров.
Угу.
Перекинь на помощь, значит, своим частям. Хорошо, погнали. По дороге 3 мардера сломалось. 3 мардера приехал в район Лепетихи, а там было 2 моста немецких. Значит, произвели, значит, учебные, начали производить учебные стрельбы. И вдруг оказалось, что у них, ну, как у немцев написано, как-то неправильно располагались, значит, вышибные заряды какие-то там. Завернули назад, ну, потому что стрелять непригодно, все, 6 штук уехало назад. Мне такое чувство, ты знаешь, что немцы посмотрели, так поняли, думали, да, что-то надо назад ехать, что-то тут как-то не совсем, тут камильфо получается на этом плацдарме, да ну его. Ну, вот.
Че, еще перебросили?
Да, в принципе, и все. Перебрасывать-то, Артем, понимаешь, в чем дело-то не было, ничего, перебрасывать-то нечем. Вот нечего было.
Ну ладно, расскажи, какой был план у нашего командования.
План наступления был просто как, значит, апельсин. Ударом через центр, через 185-й пехотный полк, да, разрезать немецкую оборону надвое, смотать ее, выйти, значит, в Лепетихе на берег Волги и попытаться форсировать остатками, ну, попытаться форсировать реку Волга, чтобы в дальнейшем соединиться со Знаменским плацдармом. У немцев было, ну, как я уже тебе говорил, значит, вся немецкая оборона была построена на пулеметном огне. То есть на передней линии дзоты, открытые позиции, пулеметы. Вокруг пулеметов, значит, отделения стрелковые, стрелки немецкие добивают тех, кто прорвался через пулеметный огонь. Пулеметы кладут наших у позиций, которых
добивает
артиллерия. Но наши это тоже прекрасно понимали, что не подаешь пулеметы, ничего не получится, да, потому что вот, ну, вот вся вот эта вот ржевская-то мясорубка и давала повод к тому, что надо подавлять артиллерийским огнем переднюю линию противника. Мы все это прекрасно понимали, это азы, искусство, да, то есть, там, военного, прочее, но вот почему-то как-то плохо применяли. Вот, а тут вот получилось наоборот, очень хорошо.
Что сделали?
Нанесли, разведали цель. Ну, во-первых, сработала очень хорошо разведка. Да и Зыгин тоже, вот я что говорил, что грамотный очень командир, да, вот он большую роль отвел тому, чтобы, во-первых, взаимодействие своих частей между собой. То есть натаскал прибывшие танковые части взаимодействия с пехотой. Это первое. Второе. Разведка. Ну, достаточно нормально была проведена разведка. Ну, как смогли, да. Вот. Выявили огневые точки путем наблюдения. Ни одного пленного, правда, захватить не удалось, пытались, но ни одного пленного не взяли. Ну, вот.
Ну, а оборона крепкая,
устойчивая. Конечно, там, да, не пройти.
Без шансов.
Разведгруппа просто было не пройти. Аэрофотосъемку применили. Вот. Артиллерийские наблюдатели. Где-то
боевые примерно... порядка.
Да. Две недели занимались только тем, что выявляли огневые средства немцев. Особенно вот в районе вот этого 185-го пехотного полка. Вот. Итак. Цели разведаны. Ударная группа в составе, значит, 380-й стрелковой дивизии и 114-й стрелковой бригады подготовлена. Удар наносится в центре. С юга, значит, 132-я и 132-я стрелковая бригада, 243-я и 111-я дивизии должны были... Народу у них вообще не осталось практически. Слушай, у них даже там по документам-то проходит не то, что даже не батальоны, а отряды. Понимаешь, вот, ну, ты там
ну, это по 100, по 200 штыков.
Да, последствия. Вот они должны были попытаться сковырнуть вот два полка этой 233-й пехотной дивизии. Слушай, ну, они ковырять-то тоже, особо-то тоже не уже после августовского вот этих побоищ особо-то не хотелось, на самом деле. Но это коснемся вопроса.
Ну, то есть их задача была просто обеспечить фланги, чтобы...
Попытаться, да, ну, хотя бы попытаться сковать...
Переброску.
Немецкие части, да. Угу. Вот. Нанесли наши 26-го удар. Утром 26 сентября нанесли удар по позициям немецких войск по 5-й и 6-й роте, это которая занимала в центре 185-го полка, массированный удар, применив 30 установок М-30.
Ого.
Да, накрыли классно, накрыли изумительно. 30 пулеметов немцев как коров языком слезнуло. Сразу. Немцы пришли в дикий ужас. Потому что мало того, что пулеметов, ну, сам понимаешь, да, почти половину. Вот, из полка выбили, моментально выбили. Вот, так еще и пехоту накрыли в местах сосредоточения. Вот тоже непонятный момент. То ли немцы ждали, то ли что. Вот,
почему-то готовили них... контратаку?
Ну, непонятно. То есть у них пехота оказалась передних, значит, на переднем рубеже обороны в стрелковых, на стрелковых позициях. Я ее и зацепил. Зацепил очень классно. И, ну и пошли наши в атаку. Слушай, останавливать-то уже, и не, уже вот этот вал. Вот из стрелков было некому.
Угу.
Начали сматывать оборону. 185-я, значит, побежала. В прямом смысле слова покатилась назад. Вот, покатилась назад в сторону Спас-Митькова. Тут же еще и танки наши ударили. Слушай, а там такое, ну, было танконедоступное. Как немцы считали, танконедоступная местность. Там танки русские пройти не могут. И всю основную, значит, артиллерию противотанковую сосредоточили, где 233-й пехотный полк. Это на юге вот этого самого выступа. Там порядка было 30 паков, из них порядка 20 отставить, порядка 10 наших 45-миллиметровых.
Тут и видно, что, в общем и целом, здесь лес и болото.
Лес, болото, высоты, болотистая местность. Ну, наши тоже, конечно, когда пошли в атаку, ну, то, что по разведке-то аховая была, поэтому и благополучно с десяток танков-то и засадили, вот, потом которые доставали. Немаловажную роль сыграли Т-60-е. Вообще, как бы Т-60-й, да, танк такой, ну, скажем...
Ни о чем.
Ни о чем, да. Сложной судьбы танк, да? Танк никакой. А тут, да, вырвался на оперативный простор, начал крошить немцев из своего, значит, ТНШ. Уже к концу 26 числа наши достигли спас Митькова.
Это уже половина
пути
до
Волги. Да, половина пути до Волги. Надо отдать немцам должное. Вот опять же, да, серьезнейший противник. Не то чтобы побежали. Опять же, я там должное командирам немецких частей. Командиры рот начали вокруг себя сплачивать свой личный состав. То есть собирали вокруг себя бойцов своих и уводили их к Спас Митькова, пробираясь по нашим тылам. Так в одном из батальонов из 128 бойцов, из роты 128 бойцов, он, немецкий командир, вывел 108 человек раненых. То есть, вот прикинь, это не то, что как, вот все, ну, практически все были ранены. И он у всех вывел их. Вот такие вот тоже отцы. Mm-hmm. Да. Они отступили к Спас Митькова. Спас Митькова был...
Спас Митькова, я так понимаю, стоит как раз на возвышенности.
Там была церковь. Вокруг церкви, значит, очень хороший был опорный пункт немецкий. Плюс к тому же там сосредоточились вот эти вот 5 танков, оставшиеся из этой многострадальной роты Зайберштихеля. Плюс к тому же и Мардеры. 4 или 5 установок. И переброшенные сюда штурмгешутцы 189-го Абтайлунга. В общем, такой броневой кулак немецкий. Ну, сдержать 70 танков он, конечно, не мог. Но хотя бы попытались немцы задержать. Вот пошли в атаку. Вот опять же, да, самоубийственная немецкая атака. Ну, вот мы говорим, что наши ходили, вот и немцы пошли. Чтобы, значит, дать возможность своим камерадам потихонечку отступить. А, опять же, понимаешь, вот такой интересный момент. У немцев как бы проходит вот такой, знаешь, вот эта безнадежность. То, что, блин. Ну, не удержим мы этот плацдарм. Они уже начали понимать, когда М-30 открыли огонь, когда накрыли пулеметные гнезда, уже тогда вот было понятно немцам, что вот все, плацдарм кончился. Угу. И поэтому, в принципе, никаких частей на усиление-то и было. Ну, я уже говорил, это, в принципе, и перебраться-то некого было, да даже и не постарались никого перебросить.
То есть, такой задачи, так сказать, удержать любой ценой у них не стояло?
Нет.
Угу. Нет. Хорошо, то есть бои вокруг Спас Митькова это фактически возможность дать возможность
173-й, значит, остатком 173-й остатком 185-го пехотного полка отойти. Что они воспользовались, вот в принципе. Вот опять же, то, что я тебе говорил, это вот атака, когда наши подбили сразу эти Т-3.
То есть они пошли в атаку, это какой-то вечер 26-го или когда это?
26-го, да, это вечер 26-го, утро 27-го числа. То есть это не единственная, я тебе скажу так, это не единственная атака. То есть вот они вот этими вот контрударами, да, мелких групп, вот этими танками, да.
Пытались задерживать
наших. Потому что, опять же, вот смотри, вот 380-я стрелковая дивизия, вроде как 13 тысяч человек, много, ядрит, его мать, там целая сила, да. Ну вот скажу так, что половина было казахи и киргизы. Люди, не знавшие русского языка. Они частенько не понимали вообще, зачем их сюда пригнали. Ну, немцы и пишут, что, господи, это вообще какой-то ужас. Говорит, ну, что это такое? Мы их кладем, говорит, кладем. Они ходят и ходят. Они не то, что атакуют, они ходят. Понимаешь, как они немцы пишут? Ну, вот было.
То есть, скажем так, моральное состояние, то есть, ударная сила этой дивизии была не очень высокой.
Ну, скажем так, никакой.
Хорошо,
не очень высокой. Никакой. К сожалению, да.
И тем не менее, понимаешь, за счет артиллерийского кулака и преданных танков...
И грамотное управление. Грамотное управление Зыгина, потому что он прекрасно понимал и видел то, что ему прислали, пополнение с 380-й стрелков. Я не умоляю, да, заслуги там ни казахов, ни киргизов, упаси меня Господь, да?
Просто
неподготовленный личный состав, к сожалению, не обученный ничему, ну что они там, ну, не знающие русского языка.
Поддающееся обучение.
И потом местность, ну, сам понимаешь, мы прислали куда? В лес и в болото. И вот они тут в атаке пошли. И то ходили, да, действительно.
Отвлеку тебя на секунду. Вот мы сейчас говорим про казахов и киргизов. А чем они отличались от 316-й, которая у нас геройствовала под Москвой?
Да, в принципе, ты ничем, на самом деле.
Вот вопрос. Почему тогда мы говорим о том, что
не знаю.
Здесь они.
Мне вообще, понимаешь, как бы касаясь вопроса панфиловцев, когда я брал документы по ней, да, в ЦАМ, и смотрел, ну, далеко как не весь личный состав был, киргизы, казахи, да, давай так, ну, скажем.
Да, вот. И тем не менее. А здесь у нас получается, что другая ситуация.
Ну, значит, вот получилось, как получилось.
Ну,
а,
хорошо.
Ну, да. Ладно. В общем, короче говоря, Зыгин предвидел это все дело, потому что, ну, прекрасно понимал, что получил, ну, какое пополнение ему пришло, да, и весь упор делал на танковых частях. Угу. Это 28-я танковая бригада. 28-я танковая бригада прошла весь этот Ржевский ад от и до, да, это одна из танковых бригад, которая участвовала практически во всех боевых действиях вокруг Ржева, понесшая страшные потери. Но в то же время те, кто остался в ней, да, в прямом смысле были танковые головорезы, скажем так, да. Ну, а что там, душой-то кривить. Вот. То есть, не боялись ни бога, ни черта. Вот. И танками-то владели своими на ура. Вот. Опять же, Зыгин поставил ее в ударную группу. Следом за ней пустил 81-ю танковую бригаду. Прекрасно понимая, что 81-я танковая бригада, не воевавшая 3 месяца, да, представляла собой, ну, так скажем, не особо отлаженную боевую единицу. Плюс мотострелково-пулеметные батальоны. Там тоже такие достаточно сильные тациты были, вот, воевавшие, ну, достаточно...
В бригадах.
В бригадах, да. Вот, 28-я танковая бригада. Север Ржева брала, и у Полунина воевала. Ну, короче говоря, бросали во все дыры ржевские. Ну, как я уже тебе и говорил. Вот, угу. Вот они, в принципе-то, и начали... Ну, и разрезали немецкую оборону, да, и начали сматывать ее. Вот, а уже следом отхлынули вот эти потоки пехот. Ну, то есть, основной удар... Танки, стрелково-пулеметные батальоны, следом идет пехота, зачищает из стрелковых частей, вот из этой 318-й и 114-й uh-huh. стрелковой бригады. 114-й, кстати, тоже бригада, ну, достаточно тоже так интересное такое соединение, понесла очень тяжелые, опять же, потери в районе Бельково-Санино, это севернее Ржево, была отведена на переформировку, далее и пополнение. Вот, я как понял, то, что в основном пополнение тоже из раненых, из курсантов. Ну, то есть, как бы тоже такие... Ну,
довольно сильные.
Довольно сильные и обученные. Плюс сам, ну, вот, командующий Красноштанов, командир бригады. Тоже такой дядька интересный. Начинал войну начальником штаба стрелковой дивизии. Сам был из НКВДшников. Вот, обучался, значит, налетчик. В летчики не попал по причине плохого зрения. Вот. Ну, был, значит, в погранвойсках. Ну, в общем, там, я не знаю, там все, что можно, заканчивал, все, что можно, повидал. Вот. Что же пишут, значит, нанесли удар.
Угу. Так. Ну, и немцы отступили вот Спас Митькова.
Спас Митькова и в район Спас Митькова и Митькова. Там две деревни, они, угу. в принципе, рядом, да? Ну, надо было еще, ну, помимо того всего прочего, что еще сыграло роль, то, что немножко притормозилось наше наступление, это немецкая бомбардировка. Немцы запросили помощи у своих бомбардировщиков, которые нанесли тоже массированный удар по наступающим частям. Это несколько замедлило наступление. Плюс к тому же, ну, как мы с тобой уже говорили, вот части, которые должны были 233-ю атаковать, атаковали ее вяло, неохотно, ну, да и атаковать-то, в принципе, им особо-то и нечем было, да, вот так вот. Приданные танки, опять же, выехали туда, вот эти вот генерал Ли и Стюарт, угу. вот 5 танков, которые один, значит, 3 штуки немец, господи, дай бог памяти, у Верфельпифеля, пожег их, 3 штуки сразу, гранатами. Ну, то опять же, да, вот такой вот героический немец. Ядри его мать, за кочергу. Вова тоже вычеркни этого, пожалуйста, героического немца, блядь. Его в жопу получим, блядь. Ну, что?
Ну, и там у него 233, там же,
233... говорил,
паки, там паки были,
паки.
Сконцентрированы, вот. Поэтому там, в общем, шансов...
Шансов-то не было никаких. Опять же, Зыгин опять прекрасно это понимал на основании данных разведки и на основании предыдущих боев, что, и, в принципе-то, ну, и туда и танки-то бросать не надо. Ну, пустили на убой эти 5 машин. Ну, к сожалению, да, ну, как бы для отвлечения сил. Вот. Немцы, подошедшие к Спас Митькова, прекрасно поняли, что сейчас будет удар и в тыл 233-му пехотному полку. Что делать? А что делать? Да, нечего делать. Начали взрывать, значит, тяжелое вооружение, отводить части на южный берег.
То есть, 233-й ушел.
233-й.
173-й они выявили?
173-й, да, начали тоже сматываться из района Старокоростелева, когда 380-й зашла через Посметьково, вот, в тыл 173-й, тоже неожиданно ударил. Опять же, что значит неожиданно? Вот тоже немцы. Вдруг тоже поняли, что, ну, все, угу. заканчивается у нас наша оборона, давай-ка мы оттуда уходить. Начали через Петелину уходить в сторону Лепетихинских мостов. Вот я тебе говорю. То есть,
а мосты нашим не удалось?
А вот тут интересный момент. Понимаешь, они немцы как бы издали приказ о том, что держать мосты до последнего, для того, чтобы дать возможность уже до 27 числа, уже, ну, как бы утром 27 уже было понятно для них, что плацдарм прекращает свое существование. Вот. Но мосты держали. Держали для того, чтобы вот отступающие части смогли переправиться.
Авиация наша.
Извините. Я умолчу. Скромно про авиацию умолчу. Хотя был наряд сил, да, задействован.
Ну, давай 20, мы не умолчим.
Ну, давай, важно, да. Хорошо, 20, значит, штурмовиков, 10 бомбардировщиков. Все это дело должно было прикрывать 20 истребителей. Ни наши, ни немцы, ни о каких, значит, вот этих поползновений наших летунов ничего не пишут. Соответственно, как бы считать то, что они что-то там делали, у меня... Оснований нет. Ну, не заметили, никто не заметил. Если немецкие бомбардировщики, они как бы еще как бы присутствуют, да, вот то, что да, задержали атаку наших частей, то вот
поддержка наших
с воздуха не ощущалась. И попыток
отрезать немцев на плацдарме тоже
нет, не предпринималось. Нет, и разбить вот эти вот два моста тоже как бы тоже...
Что, это про счет командования или все-таки отсутствие...
Я не могу сказать, Артем. Не знаю. Ну, я не знаю. Угу. Понимаешь, как бы, невзирая на то, что вот немцы, я опять же говорю, все, ну, допустим, все летние бои за РЖФ отмечают действия нашей авиации, особенно штурмовиков и бомбардировщиков, да, причем иногда это действие приводило к тому, что разбивались немецкие соединения и части, вот, ну, вот в данном конкретном случае почему-то не сыграло, вот почему-то не срослось. У меня единственное, что предположение, как бы, да, что это части 39-й армии, а не 3-й воздушной армии, вот, а она только что сформированная, может быть, из-за того, что, как бы, взаимодействие было не налажено, может быть, из-за этого вот так вот плохо вот сыграла. Ну, роль свою. Ну, вот что было, то было, как говорится. Ну, смотали, значит, оборону. Немцы начали отходить, вот, я тебе говорю, к этим
мостам. Да.
Да, и тут вырвались вот эти Т-60-е, про которые я тебе говорил, да, вот это неистребимые саранча. Они подлетают к этим мостам, начинают по ним вести огонь. Немцы понимают, что, ну-ка сейчас они туда прорвутся, в наши тылы. Взрывают эти два моста. И подошедшие немецкие части... видит перед собой Волгу. Да, Волга там не широкая, конечно, ну, там, может быть, метров 150, но, во-первых, дожди, прошедшие в августе, в сентябре, сделали ее крайне полноводной, а во-вторых, когда начали немцы переправляться в бомбардировании, начали тонуть, потому что начали попадать воронки. Угу. И плюс течение там сильное. Слушай, у них достаточно много утонувших, на самом деле, там человек что-то около 80-100, то есть при переправе через... Плюс к тому же вот эти опять эти Т-60-е начали по ним вести огонь. Нельзя сказать, что паника у немцев, да, началась, но в то же время и нарушили полностью планы на отход немцев. Вот какая-то вот, понимаешь, вот вся операция со стороны немцев, это какой-то полнейший сумбур, вот полнейший сумбур, безнадега какая-то, вот, понимаешь, вот для меня вот загадка. Прекрасно зная о том, как действовали немецкие части под Ржевом, вот эта ликвидация вот этого Коростелевского плацдарма вдруг выявила такие неприглядные качества немцев, как первое, полнейшее, значит, неразбериха в частях, да? Угу. Непонимание того, что происходит, вообще абсолютное. Ну, то есть, как бы вот мы все время говорим, у немцев была налажена связь. Вот тут вот связи не было ни с кем и никак, ни с чем. То есть, немцы вообще не понимали, где подразделения, что, как. Да? Вот эти танковые атаки на Абум, Лазарь, ну, в принципе, зачем они были нужны? Ну, как бы, да, задержать наших. Ну, когда ты идешь на 5 Т-3, на 80 русских танков, ну, я не знаю, что там у немцев в голове должно было твориться, да? Вот это самоубийственный контратакт. Да и наши тоже, когда их увидели, тоже несколько так, ну, знаешь, вот опешили. Ничего себе. А это что, собственно, говорят? Ну, перебили. Ну, ладно. Вот. Да в то же время, слушай, ну, вот я же опять же говорил, действия вот, командиров, пехотных командиров вермахта, ну, слушай, ну, отцы. Да, вот пусть у меня полетит камень. Да не один, да плевок. А потому скажи, что противник-то мне... противник был, понимаешь, это не вот опять же вот противник, это сильнейший противник. Это вот не хрен с бугра, извините. Это черти, самые настоящие.
Вот расскажи мне значит, результат вот этого, так скажем, ну, такой удачной для нас операции? Что, какие потери понесли наши, какие немцы?
Мы, значит...
Ну, то есть, по итогу срезали плацдарм?
Плацдарм был ликвидирован.
Угу. Ну, во-первых, мы... На другом берегу смогли захватить?
Нет, не смогли. Попытались. Попытались в дальнейшем. Значит, командира 380-й, значит, сняли с должности. Задача была такая поставлена. Ну, была, вернее... Задача была поставлена – попытаться взять плацдарм. Попытались. Ну, тоже, наверное, командир 380-й понимал, что не получится. Ну, две роты попробовали. Две роты, значит, легло.
На другом берегу.
Доложили. Нет, они даже не перешли на тот другой берег. Uh-huh. Немцы их на этом перебили, артиллерили. Вот. И, значит, доложил то, что невозможно. Ну, Зыкин, как я говорил уже, мало того, что... Человек умный, ну, как и все командиры того времени, достаточно вспыльчивый и своевольный, да, ну, ну, видимо, без этого было нельзя. По его ходатайству его, значит, сняли с командира дивизии. Ну, я тебе даже больше скажу, за этот эпизод никто из военачальников орденов-то не получил, из командующей ни дивизии, ни Зыгин, ни
Пурга, вообще нет. За удачную операцию?
Да, там только единственное, что достаточно сильно пролился дождь из орденов на танковые части. Ну, они-то, в принципе, да, вот, которые смотали немецкую оборону. Плацдарм был ликвидирован, 187-й, мы наконец-то там... Вот опять магия цифр, смотри. 87-я пехотная дивизия принимает участие в операции «Зейдлиц» летом, да, в июле месяце, когда был ликвидирован плацдарм. Да. Ликвидирована 39-я армия, да, в котле которой погибла. Вот. Тут вновь воссозданная 39-я армия, так скажем, мстит за свою гибель и ликвидирует. Ну, практически два полка из 87-й пехотной и полк из 106-й.
Там потери у немцев были?
Потери для немцев были сверхбольшие. Достаточно сказать, что потеряли они двух командиров батальонов. Ну, там только убитыми и ранеными порядка 30 офицеров у них было потеряно. Плюс где-то порядка 1000 с лишним убитыми и пропавшими без вести унтер-офицеров и солдат. И... Где-то примерно столько же раненых. Ну, наши доложили о взятии в плен порядка 70-80 по разным документам. По-разному. Ну, давай будем ориентироваться на меньшую, на 70 человек, да, пленными. Для Ржева это много.
Ну, то есть, где-то треть состава они потеряли.
Да, треть состава. Другое было просто, просто деморализовано. Вот, абсолютно.
Причем. Что с нашей стороны?
С нашей стороны 760 убитых и порядка 2000 раненых. Ну, в основном то, что убиты, это на минных полях, вот, подорвавшиеся на минных полях. Вот. То есть противодействие немцев было пулеметным, ну, как уже говорил, подавлено артогнем, было минимальным. Ну, и в то же время, как бы, немцы не пытались, вот опять же, да, вот сматывание плацдарма, немцы не особо-то не пытались вступать с нашими в огневой бой, контакт. Пытались все-таки вот этими группами, сконцентрированными вокруг своих командиров, потихонечку уйти. Ну, где не получалось, там вступали в бой, естественно.
Угу. Вот мы, когда с тобой разговаривали об этом плацдарме, да, мы говорили о высоте груши. Расскажи вообще вот эту историю, так сказать, ее обороны и попыток ее,
да, так сказать... Одно из, вот, наверное, вот возвращение к тому, что вот успех. Вот этот успех дался нам...
Дался малой крови, можно сказать.
Малой крови, да. Малой крови. Но малая кровь всегда предшествует или большой крови, или перед этим была большая кровь. Да? Потому что не мог товарищ Зыгин как бы с бухты-барата обучиться. Обучался на том, что было. А было, что вот высота груши. В районе деревни Тимонцево, да, была высота груши, основополагающая к обороне немцев в этом месте. Потому что она возвышалась над нашими позициями примерно на всю глубину видимости этой позиции, да. Давала немцам возможность обстреливать и пулеметным, минометным огнем наши части. Где-то примерно в глубину на 5-6, а местами на 8 километров. Ну, когда хорошая видимость была. Вот, из артиллерийских орудий, естественно. Вот. Плюс к тому же давала возможность корректировщикам огня сообщать о передвижении наших, подготовкам к атакам, прочим. Наши постоянно пытались ее взять. Ну, потому что, опять же, господствующая высота в местности, да. Вот очень интересный момент, как ее брали. Брали ее долго.
Ну, то есть, как вот у нас оборона встала в апреле, так ее до сентября ее пытались ковырнуть.
Периодически, постоянно вот, организованные ее атаки. Вот, допустим, вот в августе очень интересный есть документ у меня. Это письмо командира полка 158-й стрелковой дивизии майора Витковского Иосифа Виссарионовича. которая каким-то образом попала, значит, в папку офицера генерального штаба 29-й армии. Ну, при каждой, значит, воинском соединении был офицер генерального штаба. Уж какую роль он там выполнял, я сказать не могу. Ну, у меня, знаешь, такое впечатление сложилось, что наш периодически вот этот вот офицер генерального штаба, значит, как такой, знаешь, надзирающий и карающий орган. Там взорвавшегося, там приструнить взорвавшегося командир дивизии, доложить в генеральный штаб, что вот это вот, слушай, вот это вот происходит что-то форменное безобразие или еще что-то. Вот такие вот письма и такие доклады. Очень интересные, кстати, я не знаю, сейчас в ЦАМО их выдают вот, или нет. Как-то один год выдавали, потом перестали. Вот удалось урвать, так скажем, толику знаний. Ну ладно, да, возвращаясь, значит, к этому письму. Полк 158-й стрелковой дивизии сосредотачивается от места действия вот от этой высоты груши примерно в 30 километрах. Полк придается 348-й стрелковой дивизии на усиление своих, ну, частей у нее уже не остается, вот именно для взятия этой высоты. Значит, он пишет. Прибыли на место сосредоточения, куда им предписывалось командование армии, да?
Угу.
Никого не встретили. Ну, то есть, вот пришли, здрасте. А вы кто? А да мы вот дивизия, полк из дивизии пришли. А что пришли-то? Ну, воевать хотим. Да вы что? Вот организация, да? Да вы что, воевать хотите? Ну, хорошо, говорит, ну, замечательно, пойдем. Говорит. Ну, вот смешно, если мне было так грустно. Вот. Сосредоточенно западнее деревни Тимонцево поступило в распоряжение 348-й дивизии. Нашли они, наконец, значит, командование 348-й, выделили им офицера для того, чтобы хотя бы показал место, где же нам наступать. Показал. Получили приказ немедленно занять исходное положение атаки в районе лесного массива южнее деревни Тимонцево и атаковать высоту груши в этих деревнях Малафеев. Артиллерия было выдано ровно ноль. Ни единого ствола, ни единого миномета. Своей, естественно,
на
тоже.
Оборону, которая стоит.
Да.
А когда
да.
это у нас происходит действие?
Это происходит в конце августа.
Ну, то есть уже 4 месяца стоит немецкая
уже
оборона.
Артем, уже весь август мы долбимся об эту оборону немецкую. Хотя Понятно. Бы, понимаешь, хотя бы даже вот разведать и то могли. И того сделано-то не было на самом деле. Вот, для форсирования реки Кокши, восточный берег, который был в руках противника, необходимо было выдвинуться к западному берегу. Для этого существовал только один путь – траншея глубиной в 20-30 сантиметров, ибо все остальное пространство простреливалось прицельным автоматным пулеметным, минометным и снайперским огнем. Причем траншея вырыта абсолютно прямой и была точно пристрелена пулеметным огнем противника. Больше того, траншея не была доведена до реки, и между западным берегом реки и концом траншеи оставался бугор в 20-25 метров, который держался под круглосуточным прицельным огнем противника со всех сторон. С юга, с запада, с севера, с востока и из окружающего высоту грушу леса. Также все окружающие высоту грушу выгодные позиции находились в руках противника. Несмотря на это, полк, выполняя боевой приказ, в назначенное время ползком по одному по вышеуказанной траншеи по лощине правее этой траншеи начал переправляться. Пройдя 250 метров, первая группа наскочила на наше минное поле. Вот к тому же, вот да, послали людей вот, в бой, даже не объяснив им, где чего. В результате взлетело в воздух более 30 человек красноармейцев и командиров. А группа, движущаяся по траншее, поголовно уничтожалась точным прицельным огнем пулемета противника на бугорке, в траншее, между концом траншеи и берегом реки. В течение времени не более часа полк потерял более 100 человек убитыми в результате занятия исходного положения для атаки было отложено. Отложили, да, вроде как. Ну, вот. Хотя уже надо было прекращать все это вот движение-то вообще. Ну как? Ну, наши бы были не нашими, если бы не прекратили бы это все дело. Пошли еще раз в атаку. И еще 230 человек положили.
То есть, в общем, пол было 700 человек, да,
да,
ты говорил?
К концу атаки там в полку оставалось порядка 300 человек. Майор Витковский пришел в ужас. Волосы-то дыбом стали. Хотя уж чего уж казалось бы, что же он под Ржевом не первый месяц. И то от этого происходящего. Поэтому и родилось это вот письмо. Ты знаешь, никаких ничего не... Ну, положили, да бог с ним. Господи, еще же у нас мало стрелков, что ли, в частях. Это Ржев. Ну, я так думаю, что это не только Ржев.
Ну, по крайней мере, это пример того, как
не стоило.
Но, тем не менее, вот были командиры, которые могли в атаку.
Могли. Тот же, вот опять же, возвращаясь к товарищу Красноштану, возвращаясь к тому же, к самому Зыгину, да? Могли. И не то, что могли, а умели.
А Зыгина, какая его судьба дальше?
Слушай, очень тяжелый на самом деле. Очень достался ему. Он был командующим, потом назначили 4-й гвардейской армии. И в 43-м году уже, дай мне был бог памяти, это в августе месяце, выбирая НП, он, ну, смалично выбирал НП и подорвался на мине.
Угу.
Погиб.
Погиб.
Погиб в 43-м году. Очень волевой командир. Ну, в Марсе, мы с тобой еще коснемся этого, вот, в Марсе достаточно сильно потрепал части Великой Германии, которые были в районе Манино-Моторино. Ну, там очень интересные бои. Ну, разберем, я думаю.
Спасибо, Алексей. На сегодня мы заканчиваем.
Да,
это второй,
пожалуйста,
эпизод рассказа про Ржев. Мы будем продолжать его еще долго, вот, поскольку будем разбирать поэпизодно и будем рассказывать о том, как учились наши войска, какими, какой кровью это стоило.
Да.
Ну, и об успехах, и о поражениях будем рассказывать об этих событиях. Спасибо большое. До свидания.
Всего доброго. До свидания.